говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Я из тех, кто входит в двери последним. К столетию со дня рождения Ильи Ильфа. Передачу в московской студии подготовили Илья Дадашидзе и Вероника Бодде. Впервые в эфире 25 октября 1997 года.
Даже клубы такие специальные, где можно было вступить, только ответив совершенно точно по тексту ту или иную цитату из Ильфа и Петрова.
Вот Остап Бендера, вынь да положь. До сегодняшнего дня остался любимый герой и человек у народа, у милиции, у гаишников, в магазине, в казино, в самолете и так далее, и так далее.
Корректный европеец Ильф понимал, что даже гениальность должна быть скромной, не настаивать на себе. Это был очень красивый человек.
«Я из тех, кто входит в двери последними». Специальная программа московской редакции к столетию Ильи Ильфа. Программу ведут Илья Дадашидзе
и Вероника Бодде.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Я из тех, кто входит в двери последними. Специальная программа московской редакции к столетию Ильи Ильфа. Программу ведут Илья Дадашидзе
и Вероника Бодде. Носил пенсне с толстыми стеклами, коротко стригся и, по свидетельствам современников, отличался крайней щепетильностью, застенчивостью и нелюбовью выставлять себя на показ. «Шутил он редко, но зло», — вспоминал Илья Оренбург. И, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. На одной из немногих дошедших до нас фотографий, близоруко прищурясь, он заносит над бумагой ручку с остальным школьным пером.
Первое. Едва ли не единственное чувство, с которым встречаешь известие о столетии Ильи Ильфа – растерянность. Что и как говорить о художнике, которого фактически нет как такового, который существует как составная часть сложно сочиненного писателя Ильф и Петров. Симбиоза, дуэта, тандема, который даже автобиографию сочинил одну на двоих. хотя и признал в этом совместном жизнеописании, что автор знаменитых «12 стульев» и «Золотого теленка» родился сначала под видом Ильи Арнольдовича Файнзильберга, Ильи Ильфа, а затем, 6 лет спустя, еще и под видом Евгения Петровича Катаева, Евгения Петрова, и с младенческого возраста начал вести двойную жизнь.
Сказано вроде бы шутливо, и все же. Определение «двойная жизнь» очень точно соотносится с судьбой произведений соавторов, над которыми вот уже 70 лет витает тень подозрений. Вспомним, что роман «12 стульев» вышел в свет в январе 28 года и был встречен настороженным молчанием критики. Рецензенты никак не могли решить, что это – плохо скрытая издевка над режимом или, напротив, четкое соблюдение партийных директив. В конце концов победила точка зрения, согласно которой Ильф и Петров написали идеологически выдержанный и, более того, юбилейный к десятилетию октября роман о том, что надежды на скорое падение большевиков беспочвенны и Советский Союз будет существовать, что бы ни предпринимали внешние и внутренние враги.
В дальнейшем режим благоволил к соавторам. Врагов у них было мало, прорабатывали их редко, за границу пускали, сочинения издавали. Что, впрочем, не избавляло их от публичных признаний верности идеалам.
«Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины», писал об Ильфе уже после его смерти Евгений Петров. «Когда я думаю о сущности советского человека, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне всегда хочется быть таким, каким был Ильф».
Впрочем, заверения в ту эпоху помогали не всем и не всегда. В 1947-м их романы почти на 10 лет перестали упоминать и печатать. Вновь увидели свет они лишь в пору хрущевской оттепели. Окончательным признанием творчества Ильфа и Петрова власть придержащими стала в те годы издание их пятитомника с благосклонным предисловием Дмитрия Заславского, главного ревнителя идеологической чистоты и непорочности советской литературы, того самого Заславского, который был застрельщиком травли Осипа Мандельштама в 30-х и Бориса Пастернака в конце 50-х годов.
Одновременно произведения Ильфа и Петрова и прежде всего диалоги о великом комбинаторе стали культовыми книгами тогдашней молодежи, которой официальная идеология не сочувствовала и так или иначе находилась в оппозиции режиму. Юные шестидесятники видели в этих сочинениях злую и справедливую пародию на советский строй и буквально разобрали «12 стульев» и «Золотого теленка» на пословицы и поговорки. Вот что вспоминает Григорий Горин, сатирик, пришедший в литературу в начале 60-х.
Эти имена так плотно связаны вообще с литератором, который работает в жанре сатиры и юмора, что, ну, как бы это основа. Со дня вступления в институт мы знали, мы острили и шутили цитатами из Ильфа и Петрова. Были даже клубы такие специальные, как в том числе и у нас в медицинском институте, где можно было вступить, только ответив совершенно точно по тексту ту или иную цитату из Ильфа и Петрова. Это была такая ироническая библия, которую изучали студенты, были внешние старики, которые только и жили тем, что вспоминали вовремя шутку Остапа или персонажей. А самое главное, конечно, это влияние Ильфа на вообще юмористическую литературу следующих поколений, потому что недаром клуб «12 стульев» в литературной газете взял все-таки название этого знаменитого романа. Почему мы все-таки ориентировались на Ильфа и Петрова, а не, скажем, на Зощенко или на других авторов, которых тоже очень любили, и позже только стали понимать значение Зощенко или Эрдмана, или Булгакова? Ильф и Петров как бы сразу поднял на жанр вот с юмористики, с такой повседневной фильмотонщины, которой занимался Кольцов и другие, до у какого-то литературного уровня, которого нам до сих пор, может, большинству и не удалось достигнуть. Это была фраза, это был сюжет, это были характеры, это всему, чему мы учились. И вот клуб «12 стульев», он как бы сразу Ильфа и Петрова повесил как своих основоположников.
Казалось бы, теперь-то Ильфом и Петровым довольны все. Однако, похоже, главное предназначение их произведений было и остается поныне одним единственным – круговая оборона. В самый пик признания и поистине всенародной любви В адрес авторов вновь послышалась критика, причем с самой неожиданной стороны. На этот раз писатели обвинили в насмешках и издевательстве над интеллигенцией. В 60-х годах об этом заговорили Надежда Мандельштам и Аркадий Беленков. В дальнейшем эта критика не только не утихла, но даже усилилась. Говорит литературовед Людмила Сараскина, попытавшаяся взглянуть на книги Ильфа и Петрова глазами их современников.
Я представила себе, как читают роман «12 стульев» и роман «Золотой теленок» те современники Ильфа и Петрова, которые продолжали жить в России, и особенно те, кто как раз являлся в то время вот недобитой интеллигенцией, теми самыми мягкотелыми либералами и недобитой буржуазией, которая выведена в этих романах. Пытаясь быть читателем именно этого времени, я обнаружила массу странных, поразительных и далеко не смешных вещей. Вот в 1925 году вышла резолюция ЦК ВКПБ о политике партии в области художественной литературы. В 1927 году вышли материалы совещания, созванного отделом печати ЦК ВКПБ, которое так и называлось «Сатирический журнал и его задачи». Предлагалась инструкция, то есть наставление для воспитания морально крепких, теоретически подкованных сатириков. И в этих инструкциях определялись главные стратегически важные объекты сатиры. Цитирую. При диктатуре пролетариата сатира ополчается. Первое. На враждебный класс Непмана в буржуазию. Второе. На несовершенство и уродливости своего рабочего класса и крестьянства. Третье. На несовершенство и уродливости в своем аппарате. Четвертое. На мировую буржуазию и враждебный рабочему классу политические партии. Эта инструкция не прошла мимо сознания обоих писателей, Ильфа и Петрова. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что они ориентировались на эту инструкцию. И особенно рьяно, особенно активно они выполняли ее первый пункт, ополчаясь на, вот как тут написано, враждебный класс, Непманов, буржуазии и так далее, так сказать, на недобитков. И вот этот, пожалуй, пласт романа, вот у меня в моем сознании читателя 90-х годов вызывало особенно бурный протест. Мне показалось, что сатира Ильфа и Петрова занимается недозволенным в литературе. Она била лежачего. Она восставала на тех, кому, собственно говоря, жизнь не оставила так уж много территорий, жизненного пространства. Для тех людей, которые изображены у Ильфа и Петрова, вызывающе дерзко, очень насмешливо, очень глумливо. Мне казалось, что изобразить в жалкой, убогой фигуре Васисуаля Лоханкина, нахлебника и паразита при работающей супруге, это дать более чем намек, потому что воля авторов, и это они владели этим заданием, связать понятие интеллигент с фигурой сексуально озабоченного недоучки Хлюпика, размышляющего о себе в бердяевских категориях «Я и судьбы русской революции». Воля автора было низвести философа-надомника до люмпина-маргинала и снизить его настолько, чтобы в каждом бердяеве увидеть Лоханкина, а не наоборот, чтобы с ним и только с ним, Васисуалем, отныне и присно, и во веки веков связывался образ всякого интеллигентного либерала, того самого, который вечно боится, что вот придут и возьмут, высекут или сошлют в Сибирь. К этим романам, к сожалению, относится вот эта самая реплика «Над кем смеетесь?» Над кем смеетесь? Вы смеетесь над теми, кто погибает, и кто умирает, и кого и так выдавили из жизни. И что эти два, безусловно, очень талантливых человека, я имею в виду Ильфа и Петрова, очень талантливых, прекрасно ощущающих русский язык, прекрасно владеющих, люди, одаренные бесконечным чувством юмора, они направили свой юмор на выполнение социального заказа, на выполнение того не просто советского, а сталинского социального заказа по выдавливанию из жизни всего того, что этой жизни, по его мнению, мешает. Конъюнктурность этого романа еще и в том, что они отнюдь не все изображать, не всю панораму жизни. Казалось бы, так много показано. И бюрократия, и старая культура, и какие-то общества меча и орала, и все слои населения подняты, и все показано. Ничего подобного. Когда вы близко присмотритесь к этим звездам, вы поймете, как многого там нет, как много там табу там существует, как много не взято для изображения.
Из тех, кто входит в двери последними. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода» к столетию Ильи Ильфа. У микрофона Илья Дадашидзе
и Вероника Баде. Наталья Сараскина возражает исследователь творчества Ильфа Петрова Бенедикт Сарнов, не согласный с тем, что их дилогия полностью укладывается в советские идеологические рамки и является произведением едва ли не заказным.
Я думаю, что все это, в лучшем случае, плод недоразумения. И мне кажется, что как раз ярче всего и яснее всего, что ли, это можно увидеть именно на примере Вячеслава Лоханкина. Ну, конечно, это злая пародия на российского интеллигента, но совсем не на того интеллигента, который упрямо противостоял человеконенавистническому режиму и удостоился зато высылки из страны на корабле философов. Да, этому интеллигенту даже его традиционное народолюбие не помешало сохранить и внутреннюю свободу, и остаться независимым, и не признать случившееся как некую историческую неизбежность. Что же касается Лоханкина, то в нем как раз персонифицированы черты интеллигента, я бы сказал, противоположного толка. Того, кто готов был принять и оправдать любое свинство, совершающееся в стране, в том числе и над ним самим, да? Вообще, надо сказать, что эта дилогия, оба эти романа, в основе их лежит пародия. Каждый мотив, каждый сюжетный мотив, каждый образный мотив – это пародия. У них все шло в дело. Прочли вышедшую только-только тогда свежую новинку книгу Шульгина «Три столицы». Пародируется книга Шульгина. Прочли только что тоже, в 27-м году вышла тогда переписка Достоевского с Анной Григорьевной, с женой. Достоевские, письма Достоевского жене становятся объектом пародии. Это, знаете, это природа жанра, это... Ну, как вам сказать, было сказано, нет ничего святого для поэта, так для сатирика тем более.
Претензиям Аркадия Беленкова и Надежды Мандельштам к Ильфу и Петрову Сарнов противопоставляет цитату из Набокова.
«Были писатели, пишет Набоков, которые поняли, что если избрать определенные сюжеты и определенных героев, то они смогут в политическом смысле проскочить. Другими словами, никто их не будет учить, о чем им писать и как должен оканчиваться роман. Два поразительно одаренных писателя, Ильф и Петров, решили, что если главным героем они сделают негодяя и авантюриста, то что бы они ни писали о его похождениях, с политической точки зрения к этому нельзя будет придраться. Потому что ни законченного негодяя, ни сумасшедшего, ни преступника, вообще никого, стоящего вне советского общества, в данном случае это, так сказать, герой плутовского романа, нельзя обвинить ни в том, что он плохой коммунист, ни в том, что он коммунист недостаточно хороший. Под этим прикрытием, которое им обеспечивает полную независимость, Ильф и Петров, Зощенко и Олеша смогли опубликовать ряд совершенно первоклассных произведений, поскольку политической трактовке такие герои, сюжеты и темы не поддавались. Я хочу обратить особое внимание на эту мысль Набокова. Я привел это его высказывание совсем не для того, чтобы прибегнуть к его адвокатуре, в защиту Ильфа Петрова. Они, думаю, в такой защите не нуждаются. И не для того, чтобы сказать, смотрите, даже Набоков, высокомерно третировавший Бальзака, Горького, Томаса Манна, Хемингуэя, Фолкнера, Пастернака, не постеснялся назвать Ильфа и Петрова поразительно одаренными писателями, а их романы совершенно первоклассными произведениями. Тут интересно, мне кажется, совсем другое в этом его высказывании. То, что Набоков воспринял эти романы как создание художников, ухитрившихся каким-то чудом обеспечить себе полную независимость в условиях советской реальности. В какой еще книге 20-х годов, не говоря уже о 30-х годах, читатель мог прочесть фразу «Ну и наделали дело эти бандиты Маркс и Энгельс». Или там Остап говорит, помните, Остап говорит, причиной ваших сновидений является советская власть. К сожалению, в настоящий момент я не могу устранить эту причину. Как-нибудь в следующий раз это художественное пространство, котором абсолютная свобода дыхания, такая же, как в «Сумасшедшем доме», где, как и говорит этот самый персонаж, вот кричу, что хочу, и ты, Брут, продался большевикам. Вот это, мне кажется, и привлекало к этим книгам всегда. И это и было, ну, едва ли, может быть, не главной чертой их художественного и не только художественного, а, я бы сказал, ну, что ли, интеллектуального обаяния.
О сдержанном антисоветизме соавторов и, прежде всего, Ильи Ильфа говорит Борис Парамонов, «Нью-Йорк».
Конечно, Ильф и Петров, люди, выросшие при советской власти, с нею в жизнь вошедшие, были увлечены тогдашними мифами. Это трудно, да и невозможно отрицать. Они чувствовали себя новыми людьми. Ильф, однако, был человек умный и довольно скоро разобрался в ситуации. Его записные книжки свидетельствуют, что у него не осталось иллюзий. Но разочарование свое он выражал корректно, по-джентльменски, не в лоб, а как художник, то есть избегая прямоговорения. «Бога нет, а сыр есть?» – робко спросил учитель. Если угодно, это легенда о великом инквизиторе. Отказываясь от Бога, люди лишаются и хлебов. Но это, сказал бы я, Достоевский, скорректированный Чеховым. Корректный европеец Ильф понимал, что даже гениальность должна быть скромной, не настаивать на себе. Это был очень красивый человек.
Вот как мы пишем вдвоем. Был летний
зимний
день,
вечер,
когда молодой,
уже не молодой,
человек,
девушка,
в светлой шляпе,
в темной шляпке,
проезжал по шумной,
тихой
Мясницкой улице
большой ордынки. Все-таки договориться можно.
Специальную программу московской редакции «Радио Свобода» к столетию Ильи Ильфа мы продолжим после коротких объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Я из тех, кто входит в двери последним. К столетию со дня рождения Ильи Ильфа. Передачу в московской студии подготовили Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Впервые в эфире 25 октября 1997 года.
Я из тех, кто входит в двери последними. Специальная программа московской редакции к столетию Ильи Ильфа. Программу ведут Илья Дадашидзе
и Вероника Баде.
В первой части нашей программы Борис Парамонов как бы пытается соотнести творчество Ильфа и Петрова с русской классикой. Во всяком случае, не противопоставляет его прежним великим традициям. А вот Мариэтта Чудакова убеждена в противоположном.
Выполнена была задача, которая была поставлена временем. Разорвать с крупным разговором русской классической литературы о бытии человеческом и бытии Божьем. Ироническая проза соавторов эту задачу выполнила. В рамках этих романов нет места продолжению разговора героев Толстого и Достоевского. Нет места просто. И своим блеском соавторы избавляли читателей от необходимости задать себе вопросы о том мире, в котором они живут, как в узком смысле в своей стране, так и более широком, и ответить на них. И именно, я бы сказала, потому во многом, что с начала 60-х романы Ильфа Петрова вновь поглотили внимание и читателей, и молодых писателей. Именно потому, что они стали фундаментом новой иронической прозы, среди которой есть прекрасные образцы, я всегда очень любила тогдашнего Василия Аксенова. Но именно за них вновь за иронию, как за якорь, ухватилась интеллигенция, бессознательно избавляя себя от необходимости задать себе вопросы и ответить на них. И последним следствием этого является сегодняшняя, последних 5 лет, растерянность многих из нашего слоя, что называется, перед текущим временем. Тогда как, пожалуй, если бы да кабы, да не эта повальная ирония, то, быть может, всерьез давным-давно до чего-то додумались бы. Как когда-то сказал в начале перестройки Битов, когда ему задали вопрос, что вы сейчас пишете? Андрей Битов гениально ответил: пишу, писать надо было раньше. Так вот, думать надо было раньше. Сейчас уже тем, кто не додумался до чего-то раньше, осталось одно смятение.
Что же касается образа Васисуалия Лоханкина, главного предмета по сей день длящихся споров по поводу Ильфа и Петрова, то, по мнению Чудаковой...
Васисуалий Лоханкин – представитель для соавторов уходящей интеллигенции. Интеллигенции русской, которая не почувствовала нового времени, которая оказалась среди бывших людей. Здесь есть, между прочим, пересечения кое-какие с Булгаковым. Когда Булгаков пишет в одном из своих филитонов маленькую главку «Гнилая интеллигенция», он говорит о том, что родилась новая интеллигенция, которая все может, которая вообще читаешь его слова читаешь как очень современные, которая вечером там человека рентгеном занимается, изучением, даже не просто рентгеном, а изучением его внимательно врач, а днем помогает переносить мебель. И за это получать деньги. Вот здесь брежет что-то близкое к Ильфу и Петрову, но, конечно, они никогда не могли бы подписаться под его словами в 30-м году письмо правительству, что моя задача – защита интеллигентско-дворянского слоя как лучшего слоя в нашей стране. Они в 30-м году сказали бы, и сказали в известном смысле в своем романе, противоположное, что это отыгранная карта. Вот эта позиция романистов, конечно, в обоих романах и так, и сяк, и на примере «Союза меча и орала», «Заговорщиков». Ведь поймите, все это идет на фоне уже тех псевдозаговоров, которые разоблачаются. Очень скоро пойдет уже и Шахтинское дело, и промпартия, и так далее. Параллельно пойдет. Инженеров будут добивать, а там они довольно комические. Изображены. Это так, из песни слова не выкинешь.
Бытует мнение, что в отличие от Ильфа и Петрова, находящихся по отношению к советской власти, так сказать, про, их последователи, сатирики после сталинской эпохи, были с ней не иначе, как контра. Григорий Горин согласен со второй частью этого утверждения и возражает против первой.
И Ильф и Петров, сколько бы они ни объявляли себя строителями советской власти, об этом Петров прямо в твоих воспоминаниях об Ильфе и говорит. И тут же приводит фразу у Ильи Ильфа о том, что мало любить советскую власть, надо, чтобы она тебя полюбила. По-настоящему советская власть никогда их не любила, особенно Ильфа, и не любила именно за то, что их талант, их служение жанру было выше, чем служение какой-то идеи. Все-таки их сатира – это не сатира Маяковского или сатира Демьяна Бедного. Чаще всего их сатирическое направление переходило в то, что я ценю больше всего сегодня, в юмористический, грустный, юмористический, чисто русский подход к смеху, когда то, как удачно сформулировал Зиновий Паперный, юмор не столько помогает жить, сколько помогает выжить. А другое дело, что толковать мы и будем с двух сторон всегда. В конце концов, мы сегодня не знаем, против кого там боролся Джонатан Свифт, описывая своих лилипутов, на кого он намекал, или в какой партии состоял Аристофан. Это не имеет уже никакого значения, а все критические рассуждения на этот счет, они все равно остались во времени, а ценность произведения, ценность литературы, самость ее, она выплыла и заняла главное место.
Дилогия Ильфа и Петрова – это прежде всего великий комбинатор, сын турецко-подданного, Остап Сулейман Берта-Мария Бендербей. Каким видится он актеру Арчилу Гумиашвили, сыгравшему роль Бендера в фильме «Гайдая. 12 стульев»?
Остап Бендер не был философом. Он был реальный человек. Никогда он жуликом не был. Никогда он авантюристом не был. Он маленький дурачок, наивный, творческий. Он актер. У него актерская жизнь не состоялась, в моем понимании. Ему нужна была аудитория все время. Это первый признак актера, творческого человека. Ему нужна была аудитория. Ему нужно было все время выступать. Мне кажется, это неправильное понятие до сегодняшнего дня, что он стал именем нарицательным. Остап Бендер, жулик, аферист. Вы посмотрите, телевизор включаешь, вот где авантюристы. По 100, по 200 миллионов, по 400, страшно произносить, миллионов долларов. Схватили под карман, пропустили. Сейчас, если бы Остап Бендер выглянул бы в окошечко, он бы не выходил на улицу, он бы испугался этих хулиганов, этих воров, этих бандитов, этих жуликов. В чем успех нашего фильма был? Что мы угадали видение зрителя, народа. И когда фильм наш смотрели, они видели знакомого. То есть читатель вот именно таким его и представлял. Вот я так думаю, что в этом весь успех. И до сегодняшнего дня прошло больше 20 с лишним лет, как я отснялся в этом фильме. Сыграл после этого масса фильмов и ролей. Не хотят знать. Ни Сталина, ни Ерошку, ни Скопена, никого не. Вот Остап Бендера вынь да положь. До сегодняшнего дня остался любимый герой и человек у народа, у милиции, у гаишников, в магазине, в казино, в самолете и так далее, и так далее.
Остапу Бендеру так и не удалось распорядиться своим миллионом. «Золотой теленок» завершается словами: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы». В отличие от своего героя, Арчил Гумиашвили, владелец клуба «Золотой Остап», а также одноименных кабачка, гриль-бара и ресторана, человек, добившийся коммерческого успеха. Причем с помощью имени великого комбинатора. Сам Гумиашвили по этому поводу говорит так.
Вы знаете, часто меня спрашивают, что общего между вами и Остапом Бендером. Но никто в жизни не догадался задать мне другой вопрос. А какая разница между вами и Остапом Бендером? Вот где начало-начало. А разница в том, я отвечаю вам на ваш вопрос, в том, что в отличие от меня, мой дорогой Остап Сулейман Берта-Мария Бендербей, мой Остапчик, не был трудовым человеком. Он не любил работать. Он не любил работать, создавать. Он не любил, он трепач. Вы понимаете, вот вся разница. Вкалываю от зари до зари. 24 часов не хватает. Как сказать вам? пятом часу ночи уехал, в 11 часов сегодня сижу здесь. В деле, в бизнесе мелочей не бывает. И нет мелочей. Как одну мелочь пропустил, сразу по карману и по мозгам, на престиж, на ресторан, на клуб, на все работает. Это отрицательно.
В искренность этих слов нетрудно поверить. Достаточно взглянуть на установленный перед Золотым Остапом стеклянный куб, в котором сверкает лаком столетний Лорен Дитрих, автомобиль, снимавшийся в чаплинских огнях большого города и в золотом теленке.
Арчил Гомиашвили говорит об Остапе Бендере как о живом, реальном человеке. У Сергея Юрского, сыгравшего великого комбинатора в «Золотом теленке» Швейцера, иное видение этого героя.
Я утверждаю, что это человек несуществующий. Такого человека нет и быть не может. Когда мне задают вопрос, наступило ли сейчас время Бендеров, которым просторы, которые могут использовать свой миллион, я говорю, не наступило и никогда не наступит. Бендер – фигура для меня и, как я убедился, для многих бывших советских людей, отчасти ими и остающихся, это фигура, стоящая в ряду Дон Жуана, Дон Кихота и вот Остапа Бендера. Это действительно великое собрание, сумма качеств, в данном случае созданных двумя великими писателями-интеллигентами, как мечта об интеллигенте, который обладает несокрушимой пробивной силой. Этого быть, вообще говоря, не может, потому что это взаимоисключающие вещи. Но они это сделали.
Сергей Юрский сыграл Остапа во второй части дилогии, то есть Остапа «Золотого теленка». Не потому ли именно эта ипостась сына турецкого подданного особенно ему по душе?
«12 стульев» и «Золотой теленок» – они один продолжение другого. Но все-таки не забудем, что они писались сперва один, потом другой. И в одном Бендер погиб, а во втором возродился. При всем том, что это тот же человек, однако и другой, он сформировался, конечно, только в «Золотом теленке». Если бы Бендер из 12 стульев получил миллион, я думаю, что он бы даже при советской власти пристроился бы. Как-нибудь. В «Золотом теленке» это высокоморальный человек, если вы это проверите. Он абсолютно честен с друзьями. Он отдает им последнее. Это совершенно другая фигура. Но самое главное, что он вышел из подчинения авторов. Так как это, как еще раз говорю, словесная фигура. Слова, которые он говорит. Еще когда он с Рабиндранатом Тагором разговаривает. Еще когда он пытается найти себя, уже получив миллион. Еще слова получаются. Но еще чуть-чуть продлить роман. И Бендер, как Дон Жуан, который переходит к другим авторам. Как Дон Кихот, которого варьируют уже и Булгаков, и все остальные. Так и Бендер. Он должен был уже заговорить тем языком, с которым, может быть, Ильф и Петров уже бы и не справились.
«Я из тех, кто входит в двери последними». Специальная программа московской редакции «Радио Свобода» к столетию Ильи Ильфа. У микрофона Илья Дадашидзе
и Вероника Баде.
Известно, что Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов изъятия денег у населения. Каким предстает великий комбинатор в глазах закона? На этот вопрос отвечает генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов.
Вопрос непростой. Почему? Потому что, с одной стороны, кредо этого человека мы все хорошо знаем. «Господа, чтите Уголовный кодекс». То есть эта фраза неоднократно им повторялась, и линия поведения была такой, чтобы этот кодекс не нарушать. С другой стороны, я как юрист могу сказать, что по ряду позиций все же Остап Ибрагимович этот уголовный кодекс нарушил. Поэтому сказать, что это был полностью законопослушный человек в рамках того действующего законодательства, мне, наверное, нельзя. Ну а если... скажем, отвергнуть такой сугубо формально-юридический подход, то я могу заметить, что, в принципе, Ильф и Петров с симпатией все же описали эту личность. Они как бы слепили его из и хорошего, и плохого. и с симпатией, и в то же время это герой, это антигерой, это человек, имеющий массу положительных качеств, предприимчивость, язвительность такую, умение найти выход из любой ситуации, энергичность, где-то даже вот такой тонкий лирик, так сказать, местами. А с другой стороны, конечно, это те качества, которые неприемлемы для честного, порядочного человека. И вот эта борьба, она в нем, мне кажется, постоянно идет. Но самое главное, что это кредо «Чти уголовный кодекс», и если ты его не чтишь, то закончишь примерно так же, как закончил Остап Ибрагимович. Мне кажется, это главная философия романа, и она и для наших дней тоже остается актуальной.
Как относится Юрий Скуратов к утверждению Гумиашвили о том, что по сравнению с сегодняшними хищниками Остап Бендер выглядит едва ли не невинным младенцем?
Просто каждое время рождает и своих жуликов, каждая эпоха рождает своих преступников. Действительно, многие вещи, которые делал Остап Ибрагимович, они сейчас могут показаться, так сказать, детским лепетом по сравнению с теми, главным образом, масштабами, скажем, тот же небезызвестный бывший депутат Государственной Думы Сергей Мавроди. Если взять масштаб, так сказать, число потерпевших, ну, это почти 1/3 взрослого населения страны обманул, по сути, мы так убеждены. Вот, хотя окончательный ответ даст, я надеюсь, суд. Поэтому, конечно, в этом смысле Остап Ибрагимович вызывает даже где-то чувство симпатии, если хотите, и сочувствия.
Остап Бендер, быть может, герой и неположительный, зато всеми любимый. Как, впрочем, и булгаковский бегемот Азазела Коровьев, также не склонный к строгому соблюдению закона. Генеральный прокурор объясняет это так.
Россия никогда не отличалась высоким уровнем законопослушания, и это не наши традиции и в плане, так сказать, серьезных вещей, и включая сферу литературного, художественного творчества, так что это вполне соответствует, так сказать, нашим традициям. Что здесь? Либо вот эти наши генетические, так сказать, корни, либо элемент, так сказать, недоверия правоохранительным органам, либо философия сложная, жизненная. Вспомним пословицу: от сумы и тюрьмы, так сказать, никто не застрахован. Поэтому, может быть, в этом даже и какой-то глубинный, философский, житейский, что ли, смысл, житейская мудрость. Вот так, наверное.
Особое место в творчестве Ильфа и Петрова занимает книга «Одноэтажная Америка». Слово Александру Генису, Нью-Йорк.
Суть этой замечательной книги в том, что Америка Ильфу и Петрову категорически не понравилась. Они ее не поняли. Дело в том, что в Америку русские приезжали с готовыми о ней представлениями. Пересекая океан, они готовились попасть из Ветхой Европы в державу будущего. В страну, где, как сказал Есенин, каждый окурок вырастал в фабричную трубу. Все твердо помнили одно. Америка – страна технической цивилизации, которая якобы подмяла под себя человека и пожрала его душу, походя ликвидировав культуру, природу и индейцев. Однако спора тут не вышло. Ильф и Петров влюбились в Америку небоскребов, и для них богом была машина, и они приехали в Америку учиться футуризму. Подлинные герои книги – шоссе, бензоколонки, конвейер, автомобиль, плотина, электричество, мост, знаменитый Сан-Франциско. Чувствуется, что все это они хотели бы завернуть и увезти с собой. Что же касается одноэтажной Америки, то она играет роль отрицательного героя. Обещав показать страну маленьких людей, противопоставленных механическому кумиру, Ильф и Петров свою задачу не выполнили. В их бесспорно талантливой книге нормальных американцев почти нет. Как и многие другие русские путешественники, Ильф и Петров пришли к неприятному выводу. Эту великую страну населяет не тот народ. Мелкий, меркантильный, ограниченный, мещанский. Главный контраст Америки не между богатыми и бедными, а между гигантским Бруклинским мостом и соорудившими его лилипутами. Впрочем, есть у Ильфа и Петрова и положительные американцы. Их спутника, мистера Адамса, я не считаю. Он, поживший в России и освоивший советский взгляд на вещи, слишком близок к авторам. Посмотрим на других.
Секретарь был молодой, скуластый, похожий на московского комсомольца. Он был докером и сейчас проводил большую забастовку портовых грузчиков. Он заговорил о 30 долларах, которые нужны были, чтобы начать борьбу. Но их не было, этих 30 долларов. Некоторые партийные работники живут на 2 доллара в неделю. Смешная цифра для страны миллионеров.
Следует обратить внимание на черту, так полюбившуюся автором в молодом партийном работнике – бескорыстие. Наконец, они нашли в Америке того, кого долго и тщетно искали – русского интеллигента, увлеченного общими идеями, а не частным интересом. самоотверженного и скромного американского Дон Кихота. На протяжении двухмесячного путешествия и 400-страничного рассказа о нем Ильф и Петров встретили слишком мало таких американцев, чтобы смириться с Америкой. Машина им нравилась, но жить в этой стране Ильф и Петров ни за что бы не согласились.
Мы начали разговор об Ильфе с писателя Ильфа Петров, но закончить его необходимо тем, что принадлежит исключительно Илье Ильфу, его записными книжками, самым убедительным свидетельством дарования большого художника.
Вспомним. Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком. Или это были гордые дети маленьких ответственных работников.
Или она была так ошеломлена тем, что увидела, что выбежала из комнаты и тут же в коридоре превратилась в растение. Теперь это называется «История одного фикуса в зеленой кадушке». Или сквозь лужи Большой Ордынки, подымая громадный бурун, ехал на велосипеде человек в тулупе. Все дворники весело кричали ему вслед и махали мёслами. Это был праздник весны. Кстати, сегодня фрагменты записных книжек не только читают, но и поют.
Не называйте меня жар-птицей, зовите меня просто Нюрочкой.
Как-то в разговоре с Евгением Петровым Ильф заметил, что принадлежит к тем людям, которые входят в двери последними. Это признание вспоминаешь, читая его записные книжки. В них Ильф успел сказать обо всем, кроме себя. Он и здесь медлил у дверей, пропуская других вперед. Только в двух случаях он нарушил этот принцип, вспомнив о своей болезни. «И так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде». И второе. «Такой грозный ледяной весенний ветер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».
Как сказал Евгений Петров, это все, что он написал о себе. На волнах «Радио Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции к столетию Ильхи Ильфа «Я из тех, кто входит в двери последними». Программу подготовили и вели Илья Дадашидзе и Вероника Боде, продюсеры Руслан Гелисханов и Елена Колупаева.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5,5 тысяч рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был
слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Поверх барьеров московский театральный художник, скульптор, художник-постановщик, в том числе фильма «Кин-дза-дза» Теодор Тежик.
Такие люди приходят в кино, как Гия Кончели, тогда начинаешь мириться со всем происходящим. Вот я нашел разницу между позицией режиссера и позицией композитора. Композитор писал то, что сидело, находилось внутри него, а режиссер все время оглядывался, а понравится ли зрителю. Вот получилась изобразительная сторона. В какой-то момент Гия говорит: да-да, это хорошо, пойдем. Гия никогда, Геннадий Николаевич, никогда не возьмет тебя за руку и пойдет, вот пойдем вот туда, в сторону горизонта. Он сядет, откроет свой термос, закурит сигарету, выпьет этого крепкого чая и скажет: хорошая идея. И именно поэтому мы пойдем иначе.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».